오리.
В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 11 июня, среда. В Тхенвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Предвыборная ситуация в Грузии. Суд вынес вердикт по делу Лакаева. Как будет развиваться ситуация в Абхазии? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего прямого эфира или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях Сергей Лавров заявил, что российская сторона оказывает гуманитарную помощь востоку Украины через сепаратистов. В Ираке боевики, связанные с Аль-Каидой, установили контроль над городом Тикрит в центральной части страны. Нижняя палата парламента Испании одобрила закон, разрешающий переход короны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона оказывает гуманитарную помощь востоку Украины через сепаратистов, поскольку официальный Киев отказался сотрудничать по этому вопросу. Об этом он заявил на встрече с генсекретарем ОБСЕ Ламберто Заньером, информирует ИТАР ТАСС. Служба безопасности Украины неоднократно заявляла, что имеет доказательства получения вооруженными сепаратистами финансовой поддержки от России. Командование Национальной гвардии Украины сегодня опровергло заявление командующего вооруженными сепаратистами Игоря Стрелкова о участии солдат-срочников спецоперации на востоке страны. «Ни один военнослужащий срочной службы не несет службу в зоне спецоперации», говорится в пресс-релизе Национальной гвардии, опубликованном на ее сайте. Украинские средства массовой информации обращают внимание на факт пребывания в Москве одного из лидеров так называемой Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Агентство публикует фотографию Пушилина с Жириновским, которая обнародована одним из пользователей Твиттера. Украинская сторона выражает недоумение по поводу того, что Пушилин мог пересечь границу с Россией и добраться до Москвы. Украинские правоохранительные органы напоминают, что в течение марта и мая 2014 года Пушилин совершал целенаправленные действия по созданию незаконной Донецкой Народной Республики.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ираке боевики, связанные с Аль-Каидой, установили контроль за городом Тикрит в центральной части страны. Это произошло на следующий день после того, как та же исламистская группировка «Исламское государство в Ираке и Леванте» захватила Мосул, второй по величине город страны. Тикрит находится на полпути между Багдадом и Мосулом, является родиной бывшего властелителя Ирака Саддама Хусейна. В Мосуле, захваченном террористами, похищены сотрудники консульства Турции, расположенного в этом городе. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на турецкие правительственные источники. По сообщениям, боевики из Исламского государства Ирака и Леванта похитили 45 человек, включая консула, сотрудников дипломатической миссии, военнослужащих турецкого спецназа и нескольких детей. Ранее поступали сведения, что исламистская группировка похитила также 28 турецких водителей грузовиков. Сообщается, что идут бои между силами безопасности Ирака и боевиками вблизи города Самара. В Норвегии продолжаются поиски двух похищенных девочек, которые, как опасаются власти, могут быть вывезены в Чечню. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Чанян.
В Норвегии продолжается операция по розыску двух сестер, похищенных из приемной семьи. Основным подозреваемым является биологический отец девочек, уроженец Чечни Мансур Махашев. На арест россиянина, получившего в Норвегии статус беженца, выдан международный ордер. Около полугода назад сотрудники норвежской социальной службы поместили 8-летнюю Самаю и 6-летнюю Раяну в семью приемных родителей, после того, как против их отца были выдвинуты обвинения в пренебрежении родительскими обязанностями и жестоком обращении. На этой неделе должен был решаться вопрос о продлении срока опекунства сестер Махашевых, однако во вторник днем они были похищены с автобусной остановки в городе Конгсвингер. Два человека в черных масках увезли детей на серебристой «Тойоте», в то время как их отец не давал опекунам связаться с полицией, а затем также покинул место происшествия. Опасаясь того, что Махашев попытается переправить дочек в Россию на Северный Кавказ, норвежские власти ведут поиск в контакте с руководством аэропортов и таможенных служб Норвегии и соседней Швеции. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для «Радио Свобода».
Нижняя палата парламента Испании одобрила закон, разрешающий переход короны от короля Хуана Карлоса, заявившего о намерении отречься от престола, к наследному принцу Фелипе. Законопроект поддержали как депутаты от правящей народной партии, так и оппозиционные социалисты. За проголосовали 299 депутатов, против только 19 представителей левых и сепаратистских партий. Если законопроект будет одобрен Верхней палатой, Сенатом, то, как ожидается, уже 19 июня 46-летний принц Филиппе будет приведен к присяге как король Филипп VI. Курганский областной суд приговорил бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Кантеева к 18 годам колонии строгого режима. С подробностями Александр Валеев.
Виктора Кантеева признали виновным в вымогательстве взятки в крупном размере и в подстрекательстве к совершению убийства, а оправдали по статье о легализации имущества, добытого преступным путем. Вице-мэр Екатеринбурга Кантеев был задержан 22 августа 2011 года. Ему предъявили обвинение в участии в организации двух заказных убийств. Речь шла об убийствах предпринимателей. Мотивом преступления стала конкуренция. В феврале 2012 года было предъявлено обвинение в вымогательстве 5 миллионов рублей взятки, которую он получил в виде доли в уставном капитале коммерческой фирмы. Свою вину он не признал и заявил сегодня, что это только начало большого процесса. Из Кургана Александр Валиев для Радио Свобода.
В Париже, Лондоне и некоторых других городах Европы сегодня проходит забастовка водителей такси. Они протестуют против использования конкурирующими компаниями специальных приложений для смартфонов, благодаря которым клиенты могут заказывать автомобили и расплачиваться за услуги. Таксисты из других компаний видят в использовании этих технологий недобросовестную конкуренцию, поскольку использование смартфонов позволяет обходить ряд ограничений, распространяющихся на классические таксопарки.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. МВД Грузии должным образом не реагируют на предвыборные правонарушения и не препятствуют обострению обстановки. К такому выводу пришли наблюдатели Ассоциации молодых юристов. ЭТНПО сегодня обнародовал результаты по наблюдению за предвыборной ситуацией в период с 1 мая по 10 июня. Какие негативные тенденции обнаружили правозащитники в ходе мониторинга в сюжете Мзии Парисяшвили?
Закидывание яйцами, вениками, оскорбления и избиение политических оппонентов и их сторонников стали своеобразным трендом в ходе предвыборной кампании в Грузии. Помимо этого, местные наблюдатели из правозащитных НПО обнаружили еще одну негативную тенденцию – массовые самоотводы оппозиционных кандидатур в регионах. Ассоциация молодых юристов посчитала, в 9 регионах около 50 кандидатур от оппозиционных партий отказались баллотироваться в результате давления, предположительно со стороны представителей правоохранительных органов. Об этом говорится в обнародованном сегодня докладе НПО. По словам представительницы Ассоциации молодых юристов Лелы Талиури, у правозащитников усилилось подозрение в том, что такое действительно имело место после того, как большинство кандидатур после самоотвода отключили мобильные телефоны, перестали появляться на публике и наотрез отказываются общаться с кем-либо из посторонних. На этом фоне особую тревогу у Лелы Талиури вызывает реакция властей. МВД Грузии категорически опровергла какую-либо возможность участия полицейских в процессе самоотвода кандидатур. И об этом ведомство заявляет, не начав ни по одному факту даже предварительного расследования. Затем премьер-министр заявляет, что грузинская мечта не допустит победы других избирательных блоков в регионах. Но такая позиция властей на предвыборную ситуацию позитивно не влияет и не способствует установлению многопартийной демократии в нашей стране. Но заявления правозащитников и сегодня не поколебали веру министра МВД Александра Чикаидзе в своих подчиненных.
Я запретил всем сотрудникам МВД ввязываться в политическую деятельность или же осуществлять давление на кого-нибудь.
При этом министр Чикаидзе еще раз призвал партии воздержаться от провокаций. Лидеры грузинской мечты в последние дни все чаще стали заявлять, что осуждают факты насилия над политическими оппонентами. Однако на активистов в регионах это мало влияет. По мнению местных наблюдателей, власти для предотвращения таких фактов не принимают решительных мер. С другой стороны, они не исключают, что порой в регионах активисты усердствуют самовольно. Тем не менее, правозащитники отмечают положительные тенденции нынешней предвыборной кампании. В отличие от прежних выборов, на этот раз большинство военнослужащих будут голосовать не в частях, а по месту жительства. Не было попыток подкупа избирателей, а также арестов политически активных лиц, говорит глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожурица.
Ситуация перед этими выборами не такая плохая, какая была перед парламентскими выборами в октябре 2012 года, и не такая хорошая, как это было перед президентскими выборами в прошлом году. Мы все же ожидали, что власти более адекватно будут реагировать на факты правонарушений.
Ранее с рекомендацией должным образом реагировать на правонарушения на почве нетерпимости к политическим оппонентам грузинским властям посоветовал специальный советник ЕС в Грузии по правовым вопросам Томас Хаммерберг. 7 июня он посоветовал властям серьезно отнестись к происходящему и начать национальную кампанию против насилия. Однако к этой рекомендации власти пока не прислушались. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
340 избирательных участков в тех регионах Грузии, где основную часть населения составляют национальное меньшинство, будут адаптированы для негрузиноязычного населения. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Для голосования на местных выборах в тех регионах Грузии, где превалирует негрузиноязычное население, Центр избирком изготовил бюллетени на двух языках. На 200 участках они будут на азербайджанском и грузинском языках, а на 130 – на армянском и грузинском. На 4 участках Марнеули избирателям вообще предложат бюллетени на 3 языках – азербайджанском, армянском и грузинском. Кроме того, для работы на избирательных участках Центр избирком пригласил немало представителей этнических меньшинств, говорит пресс-секретарь ЦИК Эка Азарашвили.
В районных избирательных комиссиях число представителей этнических меньшинств составило 2446 человек. Из них 62% – армян, 37% – азербайджанцев, а суммарное число аварцев, русских и осетин составило 1%. Они прошли подготовку на их родном языке.
В 63 из 70 избирательных участков Ахалкалакского района, где в основном проживает армяноязычное население, бюллетени составлены на двух языках. По словам председателя Ахалкалакского избирательного округа Асмик Марангозян, это делалось и в предыдущие годы. Однако на нынешних местных выборах ЦИК уделил еще больше внимания армянскому населению региона Самцхеджавахети.
То же самое было и бюллетени, и списки тогда тоже так было. Но насчет тренингов все больше и больше делается, чтобы больше поняли, лучше поняли. Так что по этой части у нас вообще нет проблем, никаких проблем. Есть и буклеты для избирателей, какой день что делается, когда человек болеет, когда обращаться в комиссию и так далее. Это тоже на армянском.
По словам Асмик Марангозян, у избирателей, не владеющих грузинским языком, не должно возникать проблем со знакомством с предвыборными программами кандидатов. Агитационные плакаты, развешанные в Ахалкалаке, составлены на двух языках, а по местному телевидению регулярно показывают информационные ролики на армянском языке. Аналогичная картина в Марнеуле, населенном по большей части азербайджанцами. Здесь фамилии кандидатов на плакатах можно тоже прочитать не только на грузинском, но и на азербайджанском языках. То, что до выборов и во время их проведения нацменьшинствам предоставляли и будут предоставлять больше информации на родном языке, подчеркивает и глава НПО «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян. Тем не менее, прогресс, по его мнению, идет слишком медленными темпами.
Перед каждыми выборами работа ЦИК в этом направлении улучшается. Однако настало время задуматься не только об увеличении числа представителей нацменьшинств в избирательных комиссиях. Пора задуматься о процедурах отбора членов избирательных комиссий, о качестве тренингов для них. Но я понимаю, сразу всего не бывает. На это нужно время.
Арно Степанян отмечает еще одну важную, на его взгляд, проблему, которая возникла с увеличением числа представителей этнических меньшинств в избирательных комиссиях. Многие из них не знают грузинского языка, что, по его мнению, непозволительно. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Итак, продолжает нашу программу, наша постоянная рубрика «По средам не круглый стол». В ней, опять же, мы продолжим тему предстоящих выборов в Грузии. Рядом со мной в студии прямого эфира находится мой коллега Демис Паландов. Демис, добрый вечер.
Спасибо, Саша. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Да, мы продолжаем тему грядущих выборов в местные органы власти в Грузии в нашей рубрике «Не круглый стол». И у нас на прямой линии из Тбилиси глава НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Тугуши и председатель правления НПО «Международный центр гражданской культуры» Коте Канделаки. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос я адресую Георгию Тугуши. Вот сегодня был обнародован доклад Ассоциации молодых юристов, в котором говорится о многочисленных нарушениях в ходе выборов, предвыборной гонке, избиение, давление на кандидатов, невозможность проведения агитации для оппозиции. Естественно, большой скандал вызвали массовые самоотводы оппозиционных кандидатов в регионы. Батон Георгий, какую оценку вы бы дали этой предвыборной гонке? Можно ли вообще назвать справедливыми условия для всех политических сил?
Да, но, к сожалению, я тоже должен отметить, что это не только молодые юристы, которые беседуют о разных нарушениях и проблемах выборной кампании, но тоже и другие организации, которые уже не раз высказали свою критику к ситуации, которая, к сожалению, вот сейчас наблюдается в Грузии. Главная проблема – это, конечно, насилие и разные факты, когда оппозиционным партиям не дается возможность свободно проводить предвыборную кампанию. Но самое главное, я скажу, это какое-то новшество в предвыборной кампании, когда очень много кандидатов отказались, так сказать, добровольно от участия в выборах. И в основном, конечно, это кандидаты из оппозиционных партий. И там большинство также кандидаты в партии, которые представляют бывшее правительство. Проблема в том, что еще органы, которые должны реагировать на разные нарушения, фактически все эти факты остались без надлежащего реагирования. По-моему, будет трудно назвать хоть один факт, где кто-то, который, так сказать, вмешивался в предвыборную кампанию незаконными путями, понес какое-то наказание. Или, например, прокуратура или внутренние органы отреагировали адекватно. Вот это как раз порождает и то насилие, которое мы видим почти каждый день. И также Национальный демократический институт Соединенных Штатов опубликовал свой отчет недавно, где указано, что где-то около 30 кандидатов отказались от участия в гонке. И причиной там названо, так сказать, давление не со стороны органов внутренних дел в разных регионах. Особенно это касается регионов, где живут меньшинства, а также некоторые регионы, где оппозиционные партии имеют более лучшие шансы на хороший результат в выборах. Так что это, я скажу, что очень серьезная проблема, которая опятнала эти выборы уже до того, как они состоятся. Потому что выборы – это не только день, когда человек идет голосовать. Выборы – это также составная часть, конечно, предвыборная кампания и равноправие между субъектами. Если все они имеют возможность, так сказать, на равных условиях проводить свою кампанию.
Батон Георгий, да. Если суммировать вот все, что вы сказали, так как мы назовем эти выборы? Можно ли их назвать справедливыми?
Вы знаете, особенно в некоторых регионах, я думаю, что уже назвать эти выборы, так сказать, демократическим будет очень трудно. Учитывая то, что в некоторых регионах фактически у оппозиции нету кандидатов в некоторых партиях, потому что все отказались от участия, и там фактически проводятся
безальтернативные выборы.
Это уже проблема очень серьезная. Это, например, касается некоторых в Маховцевском районе. Вы знаете также, что произошло с кандидатом в Марнеуле? Хотя его суд вчера восстановил, но все, так сказать, механизмы были задействованы, чтобы его отстранить. Так что это уже тоже очень, так сказать, серьезное пятно на этих выборах. И я не думаю, я до сих пор не могу понять, в чем была, так сказать, почему правительству понадобилось вот принимать все эти методы. Когда у них, они лидируют по всем опросам, в большинстве регионов, и селах, и городах. И почему-то, я думаю, что вот все эти меры, которые принимались, они только служат для того, чтобы эти выборы не были того же высокого стандарта, хоть как и прежние выборы местного самоуправления в 2011 году. Например.
Ну, мы вернемся к этому чуть-чуть позже. Да, спасибо, Батон и Георгий. Вопрос к ОТ Канделаки. Я понимаю, что грузинская мечта хочет разгромно победить на этих выборах, это тоже можно понять. Но а чем вызвано вот это желание? Как вы считаете, речь идет о каком-то большом реванше националов, которого опасаются в грузинской мечте? Или же действительно в ходе реформы местного самоуправления эти выборы стали, ну, приобрели какую-то особую значимость, и речь идет о каких-то действительно ключевых постах?
Ну, в первую очередь, насчет того, что грузинская мечта хочет победить с разгромным счетом, если так можно сказать, то это все политические силы хотят победу максимальным процентом, да, и там нет никакой, так можно сказать, нереальной картины, но что говорить о нарушениях, которые предвыборный период существуют сейчас, да, в Грузии, о чем говорят, не понятно, что не объявляются разные политические силы. Ну, это не тенденция, есть какие-то регионы, где набрал страстей больше, чем в других регионах. Это, может, самый Грело есть там, некоторые там муниципалитеты, но таких большой конкуренции, как вот на этих выборах, я уже не помню, уже более с 2002 года, так можно сказать. И если мы вспомним 2006 год, когда проводились тогда тоже первые местные выборы, то там фактически было, в тех выборах вообще не было конкуренции, там только одна партия фактически участвовала, и 90% национальное движение заняло все места во всех муниципалитетах. И сравнивать вот с теми выборами, если вот этот предвыборный период 2014 года, да, нельзя сравнивать. Там очень большой прогресс в этом смысле, и это видно и в Тбилиси, и в регионах. Очень большая конкуренция. Я в нашей организации проводила много встреч в регионах вот в прошлом месяце. И все говорят, что вот полиция вообще не вмешивается. Есть некоторые и моменты, когда вот снимают кандидатуры, но это, я думаю, что и это местная самодеятельность, можно сказать. Это не идет как централизовано, как раньше, что вот был дан процент, что вот везде мы должны взять более 80% и так далее. И сама коалиция очень пестрая, и там очень много партий, в самом 6 партий, да, и внутри коалиции тоже очень большая конкуренция в этом смысле тоже. И, ну, можно сказать, что если что-нибудь не случится в день выборов, то ну, можно в целом говорить, справедливые выборы прошли, нет, после выборов, какие будут результаты, и где кто победит. Вот после дня выборов можно все сказать. Пока еще ничего не решено, и прогноз делать, кто выиграет, и с каким процентом, и где будут вторые туры, очень трудно сказать сейчас. И я не думаю, что кто-нибудь сделает прогноз в этом смысле.
Спасибо, Батон Укате. Вопрос Георгию Тугуши. Вот скажите, пожалуйста, какие перспективы есть у людей, которые, ну, допустим, снимают свои кандидатуры под давлением или подвергаются избиению или какому-то давлению? Может быть, ожидается какой-то вал судебных исков против властей? Может быть, кто-то попытается оспорить выборы? Каковы перспективы вот этих дел?
Ну, вы сами упоминали отчет молодых юристов, там, как я читал сегодня, одна из самых больших проблем, которая указана, это то, что, например, органы внутренних дел сказали, что не было никакого давления на кандидатов, и в это время они не расследовали ни один факт. Так что это, по-моему, говорит само за себя, какой подход к самой проблеме. Есть ли там проблему вообще отклонять и не смотреть там в детали, вы сами знаете, что в конце результат будет такой, что серьезно, как сказать, оценивать это даже будет слишком со своей стороны. Мы видим, что проблема реально есть.
А существует же
один или два кандидата.
Да, существует же какая-то возможность оспорить и вот действия правоохранительных органов, да, то, что они не возбуждают какие-то дела, можно подавать на них иски в суд и так далее. Все-таки, мне кажется,
есть разные механизмы, но я вам могу сказать, что вообще подход сам указывает на то, что правительство как-то не имеет волю на то, чтобы адекватно реагировать на все эти обвинения и нарушения. Так что отказываться от того, что проблема существует, тогда выходит, что все международные организации, посольство Соединенных Штатов, которое, я как помню, в воскресную ночь, так сказать, опубликовало заявление о том, что есть серьезные проблемы, и они еще раз призвали правительство, чтобы у кандидатов была возможность участвовать, так сказать, в конкурентоспособной гонке перед выборами. И также правительство должно все сделать для того, чтобы демократически провести выборы. Это все гласит о том, что проблема есть. И на нее, конечно, это еще раз, так сказать, ставит серьезное пятно над целым процессом. И, конечно, это будет упоминаться и в оценке выборов. Конечно, местные выборы немного другие, по сути, и у нас не будет так возможности, чтобы тут было очень много международных наблюдателей. Но, как видите, местные организации довольно-таки детально изучают ситуацию. И также, я думаю, что местные международные организации, посольства будут наблюдать. Я еще раз, так сказать, сохраняю надежду, что день выборов пройдет спокойно, и у всех жителей Грузии будет возможность, так сказать, проголосовать за свои кандидаты. Но, конечно, та проблема, которая существует с тем, что очень много кандидатов были отстранены, с тем, что, например, вот в Марнеуле боролись с кандидатом с оппозиционной партией всеми методами и правовыми, и неправовыми, и потом, в конце концов, суд, так сказать, еще раз поддержал ту практику, которую суд установил уже в других случаях. Я хочу еще раз приветствовать это решение, которое вынес городской суд. Конечно, это останется проблемой, потому что я не могу согласиться, что в каких-то выборах, которые проводились в Грузии, например, несколько лет назад, у нас были факты, когда массивно кандидаты снимали добровольно, в кавычках, свои кандидатуры. Потому что, наверное, надо быть особенно наивным, чтобы не понять, что эта проблема есть, и она какая-то новая. Это новая тема. Раньше были, да, нарушения. Мы знаем, что с выборами были проблемы в Грузии не раз. Но последние три, так сказать, выборы в Грузии были оценены как демократические. Там были проблемы, но было сказано, что они соответствовали большинству стандартов. Международным, местным и так далее. Я надеюсь, что у нас будет шанс, чтобы то же самое было сказано об этих выборах. Но я почему-то не припоминаю, что перед какими-то выборами было столько критики в направлении правительства. Потому
да.
что это гласит о том, что проблема довольно системная, и она не индивидуальна.
Спасибо. Спасибо большое. У меня вопрос к Коте Канделаке. У нас осталась буквально одна минута. Вы могли бы... Вы сказали о том, что ситуация обостряется в отдельных каких-то регионах. Вы могли бы... И в частности, вы сказали о Мегреле, что там особая ситуация. А в чем особость вот этой ситуации, особенность ситуации в Мегреле?
Ну, я сказал, что от фактов, которые вот в последние дни там произошли, и есть там бывшие чиновники, госбезопасности и так далее, ну, силовых структур, которые там чинили какие-то произвольные...
То есть вы имеете в виду вот эти дела громкие, которые...
Да, да, вот эти громкие дела... И в смысле там накал страстей в населении, там есть, которые против. Вот,
ну, можно говорить о том, да. что эти дела тоже были подняты в... Так,
ну. Ну, да, можно так сказать, что вот когда всегда перед выбором такие дела поднимаются наверх, это... Ну, так, технология, палец.
Ну, понятно,
технология,
да.
Да, да, это... Но все-таки это... не искусственно, потому что эмоции есть очень так черно-белое, да, и поэтому вот такой накал страстей это...
Понятно, да. Спасибо вам большое. Спасибо, к сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси были глава НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Тугуши и председатель правления НПО «Международный центр гражданской культуры» Коте Канделаке.
С ними беседовал Демис Паландов. В Тбилиси Сухумицкий на вале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого, как обычно в это время, с региональными новостями Любовь Баматова.
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу сегодня отправляется с визитами в Молдавию, Грузию и Азербайджан, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Пия Аркинкильде-Хансен. Барозу посетит Молдавию 11 июня, на следующий день Грузию, Азербайджан 14 июня. Основная цель визитов – подчеркнуть помощь ЕС политическим и экономическим реформам в преддверии подписания соглашения о ассоциации с Молдавией и Грузией на полях саммита Евросоюза 27 июня, сообщила Аркинкильде-Хансен. Как отмечается в коммюнике Еврокомиссии, в ходе своего первого официального визита в Грузию Барозу встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и президентом Георгием Марквелашвили, а также выступит на конференции инвесторов. Юго-осетинский народ никогда не переставал считать себя частью великой страны России. Об этом накануне празднования Дня России заявил спикер парламента самопровозглашенной республики Станислав Кочиев. По его словам, этот день в Южной Осетии отмечают как собственный праздник. «Мы в душе оставались всегда россиянами», — сказал Кочиев, отметив, что принятие в 90-м году Верховным Советом СССР закона о государственном суверенитете России вызвало неоднозначную реакцию общества, так как приверженцы Советского Союза толковали его как конец страны, а люди, пришедшие к власти, как начало новой России, цитирует Кочева информагентство РЭС. В открытом письме представителей интеллигенции самопровозглашенной Республики Абхазия говорится, что в республике нет основания для сомнения в выборе стратегического союзника в лице Российской Федерации. Абхазия поддерживает инициативу России по созданию и расширению Евразийского союза и видит свое будущее как независимого государства в партнерстве именно с этими перспективными политическим и экономическим объединением. Вместе с тем авторы письма выражают опасения в связи с попытками вернуть абхазское общество к обсуждению вопросов, которые были даны еще на референдуме в поддержку независимости Абхазии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумицкий инвалид.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня Батумский городской суд приговорил Юсупа Лакаева к 12 годам тюремного заключения. Он признан виновным в оказании сопротивления при задержании, а также незаконном ношении огнестрельного оружия. Российские правоохранительные органы подозревают Лакаева в убийстве российского дипломата и его супруги в Абхазии. Запрос Москвы об его экстрадиции все еще рассматривается грузинской прокуратурой. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Юсуп Лакаев, скорее всего, останется в Грузии. Сегодня Батумский суд приговорил его к 12 годам заключения за преступление, совершенное в аджарской столице в сентябре прошлого года. У России к Лакаеву свои претензии. Она обвиняет его в убийстве дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги в Абхазии, после которого, по версии российских следователей, он перебрался на подконтрольную грузинским властям территорию и был задержан в Батуми. Официальный отказ в экстрадиции Лакаева пока дан не был. Как сообщили радио «Эхо Кавказа» в главной прокуратуре, этот вопрос еще находится на стадии рассмотрения. По завершении всех процедур, предусмотренных законом в подобных случаях, в Москву будет отправлен официальный ответ грузинской стороны. Адвокат Лакаева Георгий Химшиашвили уверен, что его подзащитного не депортируют. Недавно грузинский МИД передал прокуратуре свое заключение, в котором возможность экстрадиции исключается. Об этом адвокату стало известно из материалов дела.
Согласно документам Министерства иностранных дел, представленных в прокуратуру, экстрадировать Лакаева нельзя. По сведениям прокуратуры, Лакаеву вменяется совершение преступления на территории Абхазии. Если исходить из принципа юрисдикции, то грузинские власти не могут передать России ее гражданина, который совершил преступление на территории Грузии.
Говорит Химшиашвили. По его словам, грузинские дипломаты предлагали российским властям обратиться в грузинский суд с материалами дела об убийстве российского дипломата и его супруги.
Преступление, совершенное в Абхазии, рассматривается как преступление, совершенное в Грузии. Российская сторона может передать Грузии материалы дела, которые будут рассмотрены в местном суде. Но, как я знаю, ничего подобного не планируется. Россия никак не отреагировала на предложение грузинских властей.
Говорит адвокат. У Грузии с Россией есть соглашения, предусматривающие сотрудничество по подобным вопросам. Однако российская сторона вряд ли захочет воспользоваться этой возможностью, считает юрист МПО 42-я статья Конституции Елена Филеева.
Вполне возможно, что это будет косвенное признание юрисдикции Грузии на территории Абхазии,
сказала Елена Филеева. Отказ грузинской стороны в экстрадиции Лакаева, продолжает Филеева, фактически заведет в тупик следствие по делу об убийстве дипломата и его жены. В отсутствие подсудимого суд в России не сможет вынести вердикт.
Очень трудно посчитать данный суд до конца законным, если сам человек не будет присутствовать на данном заседании и не в состоянии будет воспользоваться всеми теми процессуальными гарантиями, которые ему предоставляет национальное законодательство и международные источники.
Самого Лакаева сегодня в зале суда не было. За время, пока шло разбирательство, его лишь один раз доставили в Батуми для дачи показаний. Остальные заседания он пропустил, ссылаясь на слабое здоровье и необходимость оставаться под постоянным присмотром врачей в Тбилисской тюремной больнице. Прокуратура требовала для Лакаева 20 лет лишения свободы. Однако суд постановил, что так как грузинский полицейский, пострадавший во время задержания Лакаева, был в гражданской одежде, то подсудимый, открывая стрельбу, не мог знать, что оказывает сопротивление защитнику правопорядка. В результате Лакаев получил только 12 лет тюрьмы. Вместе с ним по делу проходили двое жителей Батуми – Перус Цулукидзе и Тимур Бахунтаридзе. За оказание сопротивления полиции при задержании Лакаева они получили по 2 года лишения свободы с выплатой штрафа. При этом судья отклонил часть обвинений прокуратуры, в частности в том, что они находились с Лакаевым в преступном сговоре, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия. Представители прокуратуры, как и адвокаты осужденных, уже заявили, что не согласны с сегодняшним решением суда. В течение месяца они намерены подать апелляцию. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Противостояние политических сил в Абхазии растянется на все лето и даже может перейти на осень. Местные эксперты отнюдь не исключают второго тура на досрочных выборах президента самопроглашенной республики. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария анализирует этот возникший период междувластия.
Кто в Абхазии еще совсем недавно представлял себе нынешнее лето таким? С 1 июня по 24 августа, это еще если не будет второго тура президентских выборов, некое междувластие, зыбкая ситуация в ожидании того, под флагом какой внутриполитической силы двинется дальше Абхазия. Большинство наблюдателей, конечно, склоняется к тому, что окрыленная бывшая оппозиция не упустит своего шанса и, пользуясь общественным настроем, кто-то из ее лидеров победит на выборах. Тогда получится так. После десятилетия с окончания войны пребывания у власти команды Владислава Ардженба, ее на 10 лет сменила команда Багав Шанкваба. И вот члены первой команды, пополнившись новобранцами, близки к тому, чтобы вернуться во власть. Почти в такие же, напомню, сроки проходила в Абхазии 3 года назад, летом 2011-го, предвыборная кампания в связи с предыдущими и тоже досрочными президентскими выборами после скоропостижной кончины президента Сергея Багавши. Еще одно отличие. Летом 2011-го Абхазия продолжала жить под управлением давно сформировавшихся структур исполнительной власти. Летом же 2014-го властные рычаги находятся в руках у смешанной команды, в которую вошли как госчиновники, работавшие при Анквабе, так и новые назначенцы. Указы об их назначении подписываются и у президента Валерием Бганба, но практически никто не сомневается, что с подачи Временного народного совета. На последней структуре стоит остановиться отдельно. В новейшей истории Абхазии подобного органа не было. Вечером воскресенья 1 июня, спустя несколько часов после того, как Александр Анквап выступил с заявлением об отставке, Рауль Хаджимба коснулся вопроса о судьбе Временного народного совета в прямом эфире абхазского телевидения. Нет большой необходимости сейчас выяснять причины того, почему так произошло. Но сразу несколько абхазских СМИ поняло его слова в том смысле, что Совет прекращает свою деятельность, и распространило соответствующую информацию. Однако пресс-служба Совета продолжала выступать с заявлениями, а несколько дней назад в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» представители Совета дали пресс-конференцию, и его председатель Рауль Хаджимба, отвечая на вопрос журналиста, пояснил, что тогда его не правильно поняли. Он имел в виду не прекращение деятельности Временного народного совета, а его передислокацию из здания администрации президента в другое помещение. На этой пресс-конференции прозвучало немало вопросов, в частности такой: будут ли жители Гальского района в старых границах принимать участие в выборах президента? В парламенте будет создана рабочая группа, которая займется этим вопросом, сказал Рауль Хаджимба. Член Временного совета Виталий Габния дополнил, туда будут отправлены предположительно не более 3000 бюллетеней. Именно столько человек было паспортизировано там до формирования незаконных районных комиссий, и именно столько человек принимало участие на предыдущих выборах. Конец цитаты. Пока никому не ведомо, сколько просуществует Временный народный совет, но, скорее всего, до выборов нового президента Абхазии. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Грузии продолжаются скандалы из-за обнародованной информации о высоких премиях и надбавках, получаемых практически всеми высокопоставленными чиновниками. Представители неправительственной организации призывают правительство принимать меры, чтобы прекратить эту практику. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Представители грузинской мечты не раз упрекали прежние власти в том, что чиновники начисляют себе неоправданно высокие премии и надбавки. Однако, придя к власти, они начали использовать ту же практику. По информации Института развития свободы информации, только с октября прошлого по июнь нынешнего года в виде дополнительных поощрений было выдано свыше 32,5 миллиона бюджетных средств. учитывая, что ряд ведомств отказались предоставлять информацию, сумма должна быть еще большей. По данным НПО, наибольшей щедростью отличилось Министерство обороны, которое премировало 108 служащих на сумму 1 миллион 326 тысяч лари. Сам министр обороны Ираклий Алассани в виде надбавок получил 83 тысячи лари. Больше всех из грузинских чиновников получил заместитель президента Нацбанка Отар Надарая – 209 тысяч лари. Самая маленькая премия досталась министру сельского хозяйства Шалуи Пипе – 42 тысячи лари. Всего список госполучателей всевозможных надбавок растянулся на 12 страниц. Первым на информацию НПО отреагировал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Не скрывая раздражения в адрес гражданского сектора и прессы, он заявил, что сам никогда не получал никаких прибавок. По словам политолога Сосоци Скаришвили, было бы неплохо, если бы глава правительства получал более достоверную информацию о доходах своих подчиненных.
Разговор о том, что чиновникам нужны огромные зарплаты, чтобы они добросовестно выполняли свои обязанности, за гранью моего понимания. Если сам премьер не нуждается в материальном стимуле, то зачем он окружил себя людьми, которые фактически занимаются вымогательством госсредств? Мне понятно раздражение премьера, но без самокритики лидер обречен на неуспех. Может нам вернуться к традиции грузинских царей и учредить пост шута при правительстве, который бы доносил истину до премьера?
Вопрошает Сосоци Скаришвили. По словам представителя Ассоциации молодых юристов Ноны Курдованидзе, к сожалению, в грузинском законодательстве не существует никаких положений, которые бы регулировали выдачу премий и надбавок.
В законодательстве не прописано, в какой ситуации может быть выдана премия, не определен ее минимальный и максимальный размер. Все зависит от пожеланий конкретного должностного лица. Мы рекомендуем учесть опыт европейских стран, где максимальная премия не может превышать оклад более чем на 20%, и премия должна выдаваться один раз в году, а не ежемесячно, как практикуется у нас.
Эксперт добавляет, что в Европе руководитель, выдавая премию, должен в письменном виде обосновать, за какие заслуги было произведено поощрение работника. Реагируя на общественную дискуссию, Ираклий Гарибашвили все же согласился с доводами о необходимости поставить под контроль выдачу надбавок. Глава кабинета министров дал поручение ведомствам до 30 июня разработать единые правила премирования для чиновников всех уровней. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикации из Тбилиси. Каждый четверг обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных юго-осетинских темах журналистов.
«Читаем прессу».
На парламентских выборах в Южной Осетии победила оппозиция, пишет российское издание «Новое известие». Авторы статьи Мария Воронова и Геннадий Савченко называют Анатолия Бибилова союзником Эдуарда Кокойта. Они отметили низкую явку избирателей и, как следствие, спокойную обстановку на выборах. Многие эксперты обращают внимание на внешнее сходство ситуации, складывающейся в Южной Осетии с той, которая была в Абхазии при президенте Александре Анквап. Там главе государства тоже противостоял парламент, в котором были представлены различные политические силы, а тон задавала оппозиция, пишут «Новые известия». Другое российское издание «Лента.ру» публикует материал под заголовком «Осетины проголосовали за Россию». Автор Михаил Чернов отмечает, что парламенты Южной Осетии 6-го созыва вошли исключительно те люди, которые выступают за вхождение Южной Осетии в состав России. Эту тему «Вхождение в состав России» немного заездили. Первой ее выдвинула Народная партия. В 2011 году мы собрали 17 тысяч подписей граждан в поддержку такого шага, цитирует автор председателя Народной партии Александра Плеева. Алан Алборов, глава партии НХАС, уточнил, что теперь это идея всего осетинского народа. Парламентом невыполнимых обещаний называет избранный законодательный орган эксперт Евгений Кротиков. Его комментарий публикует агентство «Регнум». Одно из невыполнимых обещаний, по мнению Крутикова, это присоединение Южной Осетии к России. В этом, по его мнению, не заинтересована ни официальная Москва, ни российский избиратель. Главная же сфера, в которой новый парламент может развить бурную деятельность, это борьба с коррупцией и осуществление контрольных функций. Здесь работы всем партиям уж точно хватит. Идеальный вариант развития событий – конструктивная работа парламента именно над текущими проблемами, а не использование его в качестве легальной трибуны для новых предвыборных кампаний, пишет в заключении автор. В Южной Осетии международная платежная система «Контакт» возобновила оказание услуг денежных переводов и платежей, пишет ОС-радио со ссылкой на генерального директора государственного унитарного предприятия «Почтово-телеграфная служба» Анатолия Хугаева. Проблемы с бесперебойным функционированием системы «Контакт» наблюдались в период с 28 апреля по 16 мая из-за негативного информационного поля, которое возникло вокруг основателя платежной системы акционерного коммерческого банка «Русславбанк». В настоящее время ситуация стабилизировалась. С 1 по 6 июня мы осуществили переводы на сумму 2 миллиона 680 тысяч рублей, приводит слова Хугаева ОС-радио. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Теперь к международным темам. Боевики Исламского государства Ирака и Леванта захватили город Тикрит, который находится на севере Ирака в 140 километрах от Багдада, сообщает агентство «Франс Пресс». А ранее под контроль экстремистов перешел центр северной иракской провинции Найнава, город Мосул. Также были захвачены некоторые населенные пункты, расположенные в провинциях Салах-эд-Дин и Киркук. Многие иракские военные попали в плен к боевикам. Премьер-министр страны Нури Аль-Малики во вторник заявил, призвал население создавать отряды самообороны, чтобы отражать террористическую угрозу. Захват этих городов, одних из крупных боевиками близкими к Аль-Каиде, вызвал глубокую тревогу в Соединенных Штатах, которые вывели свои войска из Ирака чуть более 2 лет назад. Риск ухудшения ситуации в Ираке стало в Соединенных Штатах поводом для критики внешнеполитической стратегии администрации Барака Обамы и дискуссии об уместности приближающегося вывода американских войск из Афганистана. Из Америки Юрий Жигалкин.
Лишь в понедельник, отвечая на вопрос о ситуации в Мосуле, представитель Госдепартамента Мэри Харф заметила, что у нее нет ощущения, что исламисты прибирают к рукам значительную территорию в Ираке. Но во вторник и из Белого дома, и из Госдепартамента последовали иные заявления. «Ситуация крайне серьезна», — сказал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. «Американские официальные лица и в Вашингтоне, и в Багдаде внимательно следят за событиями, координируя свою деятельность с правительством Ирака». Между тем, судя по сообщениям американской прессы и словам комментаторов, события в Мосуле развиваются по неожиданному, по сути, наихудшему сценарию. Как передают информационные агентства, правительственные иракские силы бежали из города, сдав свои позиции и арсеналы оружия исламистам. Со времени вывода последних американских подразделений из Ирака около 2,5 лет назад Соединенные Штаты делали ставку на подготовку иракской армии, на поставку ей вооружений, США истратили на эти цели 14 миллиардов долларов. В свое время, объявляя о завершении американского военного присутствия в Ираке, президент Обама сделал такой прогноз. «Сочетание военных действий и обучения иракских сил, — сказал он, — политических усилий и партнерства принесло надежды на достижение мира». События в Мосуле, как соглашаются наблюдатели, демонстрируют тщетность таких надежд. Газета Christian Science Monitor называет захват города сокрушительным поражением иракского правительства. Масштаб катастрофы, пишет газета, невозможно преувеличить. Американские эксперты говорят о том, что эти события демонстрируют мощь радикальных исламистских групп, контролирующих значительные территории, прилегающие к иракско-сирийской границе. Ирак становится все более очевидной жертвой войны в Сирии. «Происходящее в Мосуле ошеломляет», — говорит обозреватель газеты Wall Street Journal Мэтью Каминский. «Это второй по населению город страны, где живет более 1 миллиона человек, и мы видим, с какой легкостью его захватывают террористы из сирийской группы, которая была в прошлом частью Аль-Каиды. Эта группа распространила свое влияние в Ираке в последний год, но до сих пор она вела свои операции в основном в провинции Анбар. И вдруг внезапно она атакует Мосул, и город быстро переходит в ее руки. Это крайнее унижение для иракского правительства». Впрочем, многие американские наблюдатели усматривают в этом событии свидетельство серьезного внешнеполитического просчета Белого дома. результат его решения полностью вывести американский контингент из страны, несмотря на предупреждение, что американские войска должны оставаться в стране как гарант победы, достигнутой в результате многолетней военной кампании в Ираке. Ситуация очень печальна, учитывая то, что мы расплатились жизнью почти 4500 человек за победу над Аль-Каидой в Ираке, достигнутой в 2011 году, говорит отставной генерал Джек Кин. В стратегическом контексте администрация Обамы приняла решение уйти с Ближнего Востока и самоустраниться от участия в разрешении конфликтов в регионе. И этот вакуум был тут же заполнен радикальными исламистами. Падение Мосула вкупе с переходом в руки боевиков нескольких более мелких городов, включая Фаллуджу, в боях за которую в свое время было пролито немало американской крови, преподносится критиками Белого дома как результат серьезнейших провалов внешнеполитической стратегии президента Обамы, провалов, создавших угрозу безопасности США. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox News обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Чарльз Краутхаммер. Это вопрос, напрямую касающийся безопасности Соединенных Штатов. Мы стали свидетелями перехода в руки Аль-Каиды контроля над крупнейшим городом из тех, что когда-либо находились под контролем террористической сети. У нее под контролем также находится значительная часть территории рядом с городом Алеппо на западе страны. Все это представляет огромную опасность. Почти одновременно террористы организуют масштабную атаку на аэропорт в Карачи, в Пакистане, угрожая безопасности страны, обладающей ядерным оружием. Из этого можно сделать вывод, что Аль-Каида находится сейчас на пике своей мощи. Происходящее в Ираке вызывает повышенную тревогу еще и потому, что Белый дом следует подобной стратегии и в Афганистане. Две недели назад президент Обама подтвердил, что к концу нынешнего года в этой стране останется 10-тысячный американский контингент, который должен покинуть Афганистан к концу 2016 года, ко времени окончания его второго президентского срока. Тем самым президент намерен выполнить свои предвыборные обещания, то есть закончить две, унаследованные им от предшественника войны.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Приедут ли российские туристы в Абхазию этим летом – это один из самых острых вопросов, которые сегодня волнуют местных жителей. Эксперты выражают надежду, что политический кризис в самопроглашенной республике, разгоревшийся в мае, не приведет к провалу курортного сезона. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
«Галя, приезжай, здесь так красиво!» Такую фразу, сказанную в телефон, я случайно услышала вчера на улице. Ее произнес славянского облика молодой человек, явно отдыхающий. Почему девушка Галя не решилась приехать с ним отдохнуть в Абхазию, можно только догадываться. Ее могла испугать политическая буря, накрывшая нашу страну на несколько дней в конце мая. Впрочем, зря. К счастью, все быстро и без серьезных последствий закончилось, и жизнь вошла в привычную колею. Сегодня у нас не только красиво, но и спокойно. Сейчас в Абхазии цветет магнолия, а в густой траве мигают по ночам бесчисленные огоньки светлячков. Начало лета в Абхазии – это фантастическое буйство зелени. Листва так обильна, что голова идет кругом от щедрости нашей природы. Новый курортный сезон ждут в Абхазии с надеждой и тревогой. Приедут к нам на отдых россияне или нет? Смогут ли принять отдыхающих многочисленные пансионаты, дома отдыха, санатории и гостиницы? Это не праздные вопросы. От ответа на них зависит благополучие местного населения. О том, как складывается курортный сезон в этом году, рассказал заместитель председателя Государственного комитета по курортам и туризму Астамур Ахба.
Сезон стартанул, так скажем. Мы видим на всех объектах и в городах, и в районах отдыхают туристы. На сегодняшнее время мы ожидаем поток туристов, ну, не меньше прошлого года. Приблизительно сегодня мы знаем, около 3000 туристов отдыхают сегодня в территории Абхазии. За 10 дней, вот сегодня, с 1 июня, завтра, 12 июня, с трехдневным визитом ожидается около 30 автобусов, вместимостью 50 человек, ну, где-то 1500 туристов. на 3 дня именно с Южного федерального округа. Это с Ростова, с Краснодара, там, со Ставрополем. В городах и в районах открылись объекты, как музеи, экскурсионные объекты, благоустраиваются пляжные зоны. Аттестуем каждый год экскурсоводов, гидов, инструкторов. Также выезжаем на объекты, экскурсионные объекты, то есть смотрим, насколько они безопасны на сегодняшнее время. То есть мы ожидаем поток туристов не меньше, чем в прошлом году.
Итак, каждому туристу можно на все 100% гарантировать, что природа Абхазии его не разочарует. Здесь каждого ждут широкие песчаные пляжи, ласковое солнце, достаточно чистая морская вода. В Абхазии действуют около 60 разнообразных туристических маршрутов к объектам природы, истории и архитектуры. Однако нельзя не сказать, что в мире людей, к сожалению, не все так лучезарно, как в мире природы. Наши города, увы, далеко не так ухожены и благоустроены, как нам хотелось бы. Надо быть все время начеку, чтобы не стать жертвой карманников и воришек. Можно столкнуться с грубостью, а порой с хамством. Наряду с радушными и приветливыми людьми есть и те, кто не ограничивает свое стремление содрать с туристов побольше, а сделать для них поменьше. Впрочем, у людей все как у людей. Ищите места, где вас встретят радушно, накормят вкусно и качественно, не содрав при этом 3 шкуры. И тогда отдых в Абхазии вам обязательно придется по душе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Напомню, что наш сайт www.echokavkaza.com. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам